Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1439, письмо 11. «С уважением к друзьям моим, да пребудет с вами Творец». В Мусафе, то есть в дополнении к молитве, читаемой в Рош ха-Шана, мы говорим: «Счастлив человек, который не забудет тебя, и человек, старающийся для тебя». Нужно понять, если человек всегда помнит о Творце, то по поводу чего еще можно стараться? Перед молитвой Шма написано: «Счастлив человек, который будет слушать заповеди Твои и Твою Тору, и слова Твои наложит на сердце свое». И нужно понять, первое, нужно было бы сказать, который будет хранить заповеди Твои. Второе, что такое Тора и что такое речь. Третье, какое отношение имеет Тора к тому, чтобы наложить ее на сердце? Ведь нужно было сказать, наложить ее на мозг твой, на разум. Принять ее головой, принять разумом. О царствах, напоминаниях, трублениях в шафар выясняли мудрецы. Царство, чтобы воцарили меня над вами, напоминания, чтобы поднимались передо мной, воспоминая о вас. И посредством чего? Трублением в шафар. И следует понять смысл напоминания, ведь нет забвения перед троном величия его. И если так, к чему говорить, чтобы поднимались передо мной воспоминания о вас? И кроме того, если затрубим в шафар, то Творец вспомнит о нас, как можно сказать такое. В материальном, когда человек спит, он пробуждается от звука или голоса, но как можно сказать такое о Творце? Но все эти фразы и изречения мудрецов преподают нам совет, как прилепиться к Нему, благословенному. Поскольку вся неудовлетворенность и недостаток, который есть в нас, происходит от того, что не чувствуем Его величия. Потому что только начинаем заниматься выяснением, что это за работа, тут же желаем немедленно получить все в качестве внутреннего света. А как вам известно, внутренний свет приходит именно в то время, когда есть экран и отраженный свет, то есть чистый келим. Однако Пхинадалит получает в виде окружающего света, а окружающий свет светит издали, как написано в книге «Древа жизни». Это означает, что человек, пока даже далекий от Творца, то есть тот, у которого нет подобия свойств с ним, все же может получать от окружающего света. Аари писал, что окружающий свет значительнее, чем свет внутренний. Объясняется это так. При каком условии человек может получить в то время, когда он еще находится в отдалении от Творца? Только если он увеличивает значение и важность окружающего света с точки зрения величия и возвышенности Творца и важности света Торы. И тогда он может получить свечение издалека. Но должны мы при этом верить, что вся красота, которая есть в творении, заключена во внутренней сути Торы. Однако для обретения качества веры необходимо приложить много усилий. И в этом объяснение фразы «Счастлив человек, который не забудет тебя». А как служить? Как заслужить это? За счет того, что человек старается в тебе, вкладывает усилия в тебя, и для выражения «в тебе» — «бэха». В «эткав» существуют два толкования. «В тебе», то есть «в Творце». Это первое. И второе — «в Творце», облачающемся в 22 буквы. «Кавбет» — буквы Торы. А также «счастлив человек, который услышит заповеди Твои», то есть удостоится способности «слышать». И преподает нам совет не удостоиться через Тору Твою и Слово Твое. То есть, веря, что Тора — это Слово Творца, то есть, что, как сказано выше, в тебе, быха, облачается в 22 кавбет буквы Торы. И это нужно перенести и наложить на сердце, поскольку известно вам сказанное моим отцом и учителем, что разум лишь служит человеку, а главное в человеке — это сердце. И в этом смысл царствования Малхут, то есть сказанного «воцарите меня над вами», то есть действие, которое произведет на нас впечатление, и мы примем на себя бремя Царства Небес. Однако мы видим, что сразу после получения мы забываем о получении. Поэтому дают нам совет, чтобы поднимались предо мной воспоминания о вас, то есть перед Творцом. Это значит, что вся память, которая есть у нас, должна действовать только для того, чтобы помнить Творца. А следовательно, и напоминания, они как царствование, как малхуйот. То есть мы должны получить впечатление, посредством чего? Отрубление в шофар. Конечно, известно вам, что Ари расшифровывает слово «шофар» как «шуфра де има». Шуфра де бина, шуфра де има — это красота матери, а шуфра де бина — красота бины. Шуфра означает красота, а красота, как объясняет мой отец и учитель, это качество хохмы, которое продолжает из бины возвращается к тому, чтобы быть хохмой. И поскольку человек верит, что вся красота и важность присутствуют в качестве хохма, в которой содержатся все наслаждения, и не хватает только исправлений, то о хорошем хочет воспоминать человек, так как в природе человека забывает только плохое. Поэтому мы должны верить, что все, что есть, приготовлено ради нас. И тогда удостоимся свойства памяти, и не забудем Творца ни на мгновение, и заслужим хорошую запись и подпись в книге жизни.
Исправление разбитых келим является постепенным. И выполняется посредством действий, которые приходят к нам со стороны Высшей Имы, Бины, Имы Мира Ацилут. Есть там очень сложная система, в которые включены Зад де Бина, Исраэль Саба, Твуна, понятие Целем, дословно тень, пока это не достигает душ. Но в общем это действие Бины, проходящее через все эти системы. Или точнее, Хохмы, которая находится в Бине, когда свет Хохмы, облачающийся в свет Бины, действует в исправлении келим, то есть в исправлении разбитых душ. И когда мы молимся, что означает, что мы тянемся, просим, хотим достичь этого света, который называется Апсак, то есть свет Хохма, облаченный в свет Бины, это является красотой, то, что называется шуфра, улучшение, когда мы возвышаем этот свет. Почему это называется рогом? Потому что благодаря тому, что мы возвеличиваем, ставим на царствование Творца ту силу, которая действует на нас таким образом. Свет хохмы, который облачается в свет бины, что называется красотой, что раскрывается в соответствии с мерой бины, которую мы хотим обрести, тогда и хохма раскрывается в нас. И это является, по сути дела, началом человека, который хочет уподобиться Творцу. Поэтому все понятие начала года, Рош ха-Шана, это шофар, рог. Когда мы можем пользоваться им в виде трех линий, когда мы ставим на царствование высшую силу, ставя ее над нами, и желаем, чтобы этот свет Апсак, пришел и исправил нас, наполнил нас и поднял нас по ступеням исправления до ступени высшего царя. И все исправления, которые мы затем подразумеваем выполнить в течение всего года, они все собраны в одном дне. Поэтому он называется началом года, Рош ха-Шана, в котором в потенциале находится все то стремление, которое мы желаем пройти в течение целого года. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, какое должно быть у нас усилие, прежде чем мы обретаем веру?
Какое должно быть усилие, чтобы приобрести веру? Усилие заключается в том, чтобы доказать, показать, что мы на самом деле желаем веры. Работы наши следующие. Я должен произвести все действия так, будто я уже нахожусь в свойстве веры. Верой называется отдача. Я должен доказать, что я желаю этого. Доказательство производится действием. Когда я на самом деле действую в отдаче, когда я на самом деле действую в направлении исправления. Если я во время учебы, в группе, во время распространения, в то время, когда я прихожу в наш центр, неважно, в наши центры по всему миру, если я прихожу и участвую в этом, я не просто так сжигаю время, но все те моменты, когда я прихожу, если я работаю за зарплату, это еще больше, или добровольно, как член группы, я вкладываю себя, насколько это возможно, для того, чтобы продвинуть всю группу. И во время учебы, во время общих действий, участвуя активно в этом, я должен показать в поручительстве, в том, что я укрепляю товарищей во всем. Если я показываю на самом деле другим, то есть во внешних действиях, если я пытаюсь находиться в этом внутри в силе сердца, в своих внутренних стараниях, то такие усилия называются молитвой. Это как ребенок, который пытается стать большим. И неважно, что то, что я делаю сейчас, все это только для того, чтобы выиграть, добиться успеха, раскрыть самое лучшее в этом мире Творца, чтобы мне было от этого хорошо. Неважно, что мое намерение пока что полностью только ради себя. Но главное, что я делаю все, как сказано, то, что в твоих руках и в твоих возможностях делать, делай. В моих руках означает, что это делаю внешне, по отношению ко всем, показывая всем, насколько я нахожусь в таких усилиях, показываю им пример и так далее. И внутри тоже. Это называется «в твоих силах». Когда я на самом деле нахожусь в усилиях не терять времени, а вкладывать, насколько это возможно, в продвижение, чтобы продвинулись все. И вот это различие между намерением, между желаемым и действительным, когда желаемое, чтобы мое намерение было ради отдачи, но я даже не желаю этого, это называется просто желаемое, а действительно, когда я хочу, чтобы мне просто от этого было хорошо, и нет других намерений. И если это намерение, чтобы мне было хорошо, вдруг исчезнет у меня не будет никакой энергии проделывать действие, ни внешнее, ни внутреннее. Но благодаря тому, что я проделываю до сих пор, до этой границы, насколько я способен, именно до этой границы, это называется, что я сделал. Это называется, приложил усилия. И тогда нашел. Тогда приходит свет свыше и меняет мне намерение на лишма. И так это работает. Поэтому мы должны максимально делать до окончания ступени, пока мы не становимся способны как в действии, так и в намерении во всех внутренних и внешних участиях до конца и видеть границу. И даже проверить, что если будет у меня сейчас намерение ради отдачи, я чувствую, что я должен здесь сразу же прекратить, у меня не будет никакой энергии, никакой силы, цели, все исчезнет. Все-таки цель — выиграть, но я проверяю себя и вижу в осознании зла, что я нахожусь здесь в зле, и понимаю, что без этого зла я не способен. Я пока что живу благодаря тому яду, который находится там, не способен жить святостью, а только потому, чтобы мне было хорошо. Эту точку я должен представлять себе, понять, где мои границы. И все-таки я со всем осознанием продолжаю работать, ничего не скрывая от себя. И тогда я достигаю того, что продвигаюсь. Приходит какая-то сила и поднимает меня на более высокую ступень лолишма. И так это происходит до тех пор, пока мы не входим в лишма. И этот процесс называется «монета за монетой собирается в большой счет». Да.
Адам из Иерусалима спрашивает: благодарность действует по той природе, что привычка становится второй натурой. Если мы привыкнем благодарить его, это станет нашей второй натурой.
И еще раз и помедленнее. И я не очень-то быстро воспринимаю то, что ты говоришь.
Адам из Иерусалима спрашивает о благодарности. Если мы начнем много благодарить Творца, это вызовет в нас величие Творца, как привычка становится второй натурой.
Я не могу определить, насколько и в каком виде, и в какой силе благодарности я нахожусь. Я не могу это измерить. Это все зависит от моей работы, насколько я нахожусь в этом. Теперь есть время для благодарности, время для просьбы, время для радости и время для плача. Это не просто количественные понятия. Любое действие должно начинаться именно с этого. Но насколько, я не могу измерить. Да, Дани.
Написано в конце статьи, что все воспоминания для того, чтобы помнить Творца. Решение, которое я понял, поскольку природа наша забывать плохие вещи, нужно как бы рекламировать, насколько нам хорошо от этого будет. То есть, что значит, насколько хорошо будет от этого? Это же чисто мое воображение.
Все пока что в твоем воображении.
Так что мы возвеличиваем, что мы рекламируем, что нас ожидает величие Творца, как мы не путаемся в этом?
В этом путаемся. Не в чем больше путаться, только в том, в чем мы путаемся. Не бойся этого. Свет придет и все выстроит. Ты должен только производить усилия и пытаться идти в правильном направлении. Пытаться идти в правильном направлении означает, что ты поднимаешь понятие «Творец» в тебе, понятие «отдача», «любовь», «соединение», чтобы это было самым высоким. И тогда все остальные действия, само собой, будут находиться в этом, будут соответствовать этому.
А таким образом, есть какой-то образ такой, чтобы мы могли представить себе, что нас ожидает? То есть мы должны создать какое-то поле между нами, какое-то окружение, типа, это ожидает нас, давайте атаковать это.
Человек не может представить себе, что ждет его. На самом деле мы нуждаемся в этом, желаем этого. Но невозможно это передать, нет. Невозможно. Ты переходишь к восприятию реальности, которая над чувствами, я не знаю, здесь невозможно это изобразить даже.
Так что же значит вот последний абзац, что природа человека забывать плохие вещи, поэтому должны верить, что все хорошее уготовано нам, и заслужим мы хорошую запись и подпись в книге жизни.
Это относится только к тому состоянию, которое называется Рош ха-Шана, когда мы возводим на царствование Творца, когда все праздники у нас показывают нам одно из отношений наших к Высшему по отношению к себе, то, что нам необходимо проделать по отношению к Высшему. И это не относится ко всем нашим состояниям, а только к виду того усилия, состояния, которое называется Рош ха-Шана, начало года. Что такое начало года? С чего ты начинаешь действие, общее или частное? И ты начинаешь его с того, что ты возводишь его на царствование, что ты возвеличиваешь его в своих глазах. В этом, по сути дела, заключается все отношение. Весь праздник, все содержание всех этих дней, вся эта красота шуфра, все эти молитвы, просьбы к царю, основная молитва и так далее. Да, только поскорей.
Давид из Вены спрашивает, что значит, что человек приходит к вершине своего усилия?
К вершине своего усилия означает, что ты, в соответствии с тем, что ты можешь себе представить, что ты реализовал, пришел к окончанию решимо. Когда ты на самом деле пришел к тому, что все, что ты можешь, ты максимально выражаешь внутри себя и во внешнем, в раскрытии твоего отношения по отношению к Высшему. Когда ты желаешь давать, готов давать изо всех сил, и вместе с тем ты находишься в анализе, проверке, находишься в двух линиях, и понимаешь, что все, что ты делаешь, это благодаря той энергии, которую ты получаешь, и только ради себя, но нет выбора. И Высший, к которому ты обращаешься в молитве, когда ты хочешь все это делать только в отдаче, тогда Он меняет тебе намерение. Мы с вами читаем книгу Зор, глава Ваекель, на 131 пункт со слов, а затем с помощью ман, которые поднимают нижние. А затем с помощью ман, который поднимают нижние, распространяется свечение от зивуга Апсагдаак, так что это свечение выводит Малхут с места бины и возвращает ее на свое место, как и в начале, в окончании 10 сферот каждой ступени. И тогда бина и тум, которые упали с каждой ступени, возвращаются и поднимаются на свою ступень, как и до падения. Ибо уже отменилось новое окончание, которое находилось вместе бины, и таким образом все ступени снова восполняются до 10 полных сферот, как и раньше. Однако, хотя Малхут, являющийся новым окончанием, образовавшимся на каждой ступени из-за подъема ее в бину, снова опускается на свое место в окончании 10 сферот, все же окончание, которое она образовала, не отменяется окончательно вместе бины. И поэтому не соединяется бина и тум со своей ступенью, когда они находятся ниже этого нового окончания, но они должны подняться выше нового окончания и становятся там левой линией по отношению к кетеру и хохме, которые никогда не падали со ступени, ибо являются правой линией. Поэтому новое окончание, оставшееся постоянным и существующим на каждой ступени, даже после опускания Малхута туда, называется небосводом. И Тибина и Тум, которые упали с каждой ступени во время подъема Малхут в бину, и снова поднялись на свою ступень после опускания Малхут на свое место, называются воздух, Хавир, и ветер, Руах. Ибо каждая нижняя ступень считается уровнем Вак, который называется Руах, по отношению к высшей ступени. И согласно этому, бина и тум, которые упали с каждой ступени на ступень под ней, стали вследствие этого ступенью руах, так же, как и нижняя ступень, на которую они упали. А после опускания Малхут из места бины, считается, что этот руах, или воздух, авир, то есть бина и тум, которые были под небосводом, вознесся теперь, поднявшись выше небосвода, и стали они там левой линией. Также выяснилось, что в то время, когда бина и тум восходят, поднимаясь на свою ступень над небосводом, они берут с собой нижнюю ступень, которая облачала их в то время, когда они упали на нее, и поднимают также ее выше небосвода. И это потому, что с биной и тум высшего, сравнявшимся с нижним во время этого падения, больше не расстаются с ним даже во время падения. И получается, что с помощью подъема Малхут в бину открылся для нижней ступени проход для того, чтобы она смогла подняться к высшей, потому что вследствие этого затем во время опускания Малхут из бины сможет каждая нижняя ступень подняться на высшую вместе с биной и тум высшей, которые при падении облачились в нее. Таким образом, благодаря подъему Малхут вместо бины и опусканию ее на свое место во время свечения Апсаак, образовались на каждой ступени три свойства. Первое. Воздушные пространства, то есть бина и тум каждой ступени, которые упали на нижнюю. Второе свойство — небосводы, то есть новое окончание, образовавшееся на каждой ступени вследствие подъема Малхут в бину, которое уже не отменяется никогда, и оно постоянно и существует даже после опускания Малхут из бины. Третье свойство — проходы, то есть возникновение прохода для нижней ступени, образовавшегося на каждой ступени вместе с подъемом Малхут в ее бину. И без этого не было бы никакой возможности для нижней ступени когда-либо подняться в высшую по отношению к ней, ибо не может ступень хоть сколь-нибудь вознестись выше своего уровня. Еще раз, таким образом, благодаря подъему Малхута вместо Бины и опусканию ее на свое место во время свечения Апсак, образовались на каждой ступени три свойства. Первое свойство — воздушное пространство, то есть Бина и Тум каждой ступени, которые упали на нижнюю. Второе свойство — небосводы, то есть новое окончание, образовавшееся на каждой ступени вследствие подъема Малхут в Бину, которое уже не отменяется никогда, и оно постоянно и существует даже после опускания Малхут из Бины. Третье — проходы, то есть возникновение прохода для нижней ступени, образовавшегося на каждой ступени вместе с подъемом Малхут в ее Бину. И без этого не было бы никакой возможности для нижней ступени когда-либо подняться в высшую по отношению к ней, ибо не может ступень хоть сколь-нибудь вознестись выше своего уровня.
То есть в том, что у нас есть подъем Малхут в Бину, и ее снова опускание на свое место, когда Цимцум Бет действует таким образом, раскрывает себя так, исходя из этого, Ахаб становится активным, то есть части Малхут могут постепенно приниматься наверху при соединении Малхут и исправляться. Это, по сути, то, что происходит. Исходя из того, что Малхут поднимается в Бину и обратно опускается. Ахаб от этого получает три этих состояния, и есть связь из Малхут в Бину, и Ахаб может постепенно исправляться. Уже есть что делать. То есть иначе, если бы не было Цимцум Бет, то было бы как в Гальгальта, до табора Гальгальты. Наранхай, над табором Гальгальты пусто. И нечего больше делать. А теперь, поскольку Бина вошла вниз, и есть взаимодействие между Малхут и Биной, вны и до Гальгальта, сейчас есть возможность с помощью Цимцум Бет и этой работы Ахаб Гальгальта и Наем постепенно исправить Ахаб. То есть все наиды Гальгальта могут пройти исправление. Да.
Пересечение воздушных пространств не означает, что воздух рассекается, но что граница, существующая над воздушным пространством, то есть Бина и Тум высшей ступени, и образовавшаяся вследствие подъема Малхут вместо Бины, пересекается в результате опускания Малхут оттуда на свое место, ибо тогда поднимается воздух над небосводом и достигает там свойства гар. И тогда происходит также пересечение небосводов, ибо небосвод — граница нового окончания, которая вытолкнула Бину и Тум, свойство воздуха, на нижнюю ступень и препятствовала возвращению их на свою ступень. Таким образом, пересекается посредством возвращения Малхут на свое место и не препятствует больше Бине и Тум подняться и соединиться со своей ступенью. И тогда происходит также раскрытие проходов для нижней ступени.
То есть не Ахаб буквально включается в Гальгальта и Наем, а он так как бы может внешним образом присоединяться. Для чего? Чтобы не вся Малхут участвовала в Зивуге, в соединении с Гальгальта и Наем. И тогда, благодаря этому, она может по таким слоям отрезать от себя и прояснять эти части, так подниматься и продвигаться.
Потому что вследствие опускания Малхут на свое место и пересечения небосвода поднимается Бина и Тум на свою ступень под небосводом, беря вместе с собой также и нижнюю ступень. Таким образом, раскрывается проход для нижней ступени, чтобы подняться к высшей. Это свечение, опускающее Малхут из места Бины и возвращающее ее на свое место в окончании десяти сферот, приходит от зивуга парцуфов Апсак-де-Ак, являющихся хухмой и биной мира Ак. Ибо подъем Малхут в Бину начинается в Бине-де-Ак, но 10 сферот Хохмы Даак вовсе не были затронуты, и Малхут находится там на своем месте. И поэтому, когда Хохма совершает зивук с биной Мираак, также и в ней Малхут вынуждена выйти из места бины на свое место, а от бины Даак это свечение нисходит к бине Ацилута, называемой Эке, а от бины Ацилута оно нисходит ко всем ступеням миров Абия, и они опускают Малхут из бины в них на свое место. И поэтому считается, что имя Эке царит в воздухе. То есть это имя устраняет границу из воздуха Авир вследствие опускания Малхут из бины на свое место. Поскольку есть четыре общих свойства Хуптум или Хугтум в каждом мире, и в каждом из свойств есть 10 сферот, то вследствие подъема Малхут в бину каждого свойства упали его бина и тум на ступень под ним. Поэтому есть четыре воздушных пространства в каждом мире, в которых воцаряются три имени Эке. Эке в воздухе Авир Хайседа, Эке в воздухе Агворы и Эке в воздухе Тиферет. И также в Малхут, получающий от них, царствуют все эти три вида Эке вместе в ее воздухе Авир. А трижды Эке — это 12 букв. То есть 12-буквенное имя, царствующее в воздухе Авир. И сказано, тогда воспаряют буквы, находящиеся в воздухе, принадлежащие святому 12-буквенному имени, то есть 12 букв, имеющихся в трех именах Эки. Имя Эки воцаряется в воздухе, чтобы опустить Малхут из бины на свое место и вернуть упавшие бину и тум, называемые воздух, на свою ступень под небосводом. Над небосводом. И это то имя, с помощью которого воспарял Элияу, пока не поднимался на небо. То есть, благодаря подъему Малхут в бину образовался проход для нижнего, чтобы он мог подняться к высшему в момент, когда откроется этот проход во время возвращения Малхут на свое место.
Но высший должен обрести гадлут. Если выше находится в катнуте, то и нижний находится в катнуте меньше него. Для того, чтобы нижний начал подъем, выше должен получить гадлут, то есть опустить парсу со своего места вниз. Тогда благодаря этому он поднимает нижнего к себе. С одной стороны, с другой стороны, он не может это сделать, при условии, если нижний не отменит себя перед высшим. Поэтому есть здесь взаимная работа. Нижний должен увидеть высшего большим, отменить себя перед ним, как маленький. При этом условии, тогда ему открывается путь, проход, как поднять себя к высшему.
Поэтому в то время, когда Элияу хотел вознестись на небо, поднималась Малхут каждой ступени в бину этой ступени, и бина и тум падали на ступень под ней, и между ними простирался небосвод. Получается, что каждая ступень удвоилась и включает, во-первых, саму ступень, а во-вторых, бину и тум высшей ступени, которые упали, облачившись в нее. Это происходит на каждой из ступеней миров Абия, пока бина и тум ступени Малхут мира Асия, упав, не вышли из Малхут в этот мир. И тогда ступень Малхут мира Асия заканчивается на ее небосводе, то есть новом окончании вместе бины.
То есть это гадлут первого вида, когда хаб высшего дополняет гальгальт и найм нижнего. И тот, кто находится в состоянии этот мир, он чувствует, что у него сейчас высший как бы облачился на него.
И она тоже удвоилась, поскольку бина и тум Есуда Асия упали на ее ступень и облачились в нее. Точно так же ступень Исот Мирасия оканчивается на небосводе ее, и в ней тоже есть Бина и Тум, ступени Год Мирасия. И также удвоилась ступень Нецах Мирасия и далее до ступени Мира, до ступени Бина Мира Ацилут. Поэтому Элияу поднялся и соединился с Биной и Тум, которые упали со ступени Малхут Мирасия в этот мир, и уподоблялся им, облачив их до тех пор, пока они не стали словно его собственная ступень. И тогда вступило в действие 12-буквенное имя, которое снова опустило Малхут из места Бины и ступени Малхут Мирасия на свое место в окончании ее 10 сферот, и поднялись Бина и Тум на свои ступени, как в начале, выше небосвода ступени Малхут. И поскольку Элияу был слит с этим свойством Авир — воздух, то есть Бина и Тум, которые поднялись, то таким образом он, воздух, поднял с собой также Элияу над небосводом ступени Малхут благодаря этому уподоблению.
Это и называется Мембет, святым именем. Это особый свет, который порождает небосводы. Вопросы? Да.
Ученик спрашивает так. Мы говорим, что ученик Раби Шимон.
Он называет себя учеником? Это непросто. Если он думает, что он ученик.
Его зовут Аарон.
Но это мне ничего не говорит.
Аарон говорит, что ученики Раби Шимона ненавидели друг друга перед учебой. Это состояние, к которому мы должны прийти.
Они хотели бы достичь этого состояния? Я спрашиваю его, этого ученика.
Он спрашивает по отношению к какой точке намерения, что я ненавижу другого. В чем я его ненавижу?
Я не должен ненавидеть другого, искать точки ненависти. Это не является целью. Никогда мы не достигаем продвижения в пути, иначе как стремимся к любви, а не к ненависти. Возлюби ближнего, как само себя, это великое правило Торы. То есть это включает, содержит в себе все наши действия. И нет у нас посередине никакого действия ненависти. Действия с нашей стороны не может быть. Никому нельзя ненавидеть другого. Если ты что-то ненавидишь, ты ненавидишь высшего, высшую силу, которая организует всю твою жизнь, всю реальность, все, как это возможно. Нет. Только стремиться к хорошему, к добру, к любви. Когда раскрывается ненависть посередине, ученики Раби Шимона были такие великие, так сильно работали над объединением между собой, что они раскрывали ненависть. Это находится в основе природы. А мы ничего не раскрываем, и ни то, ни другое, и вообще ничего. У нас нет усилия в направлении любви. Да.
Давид из Вены спрашивает, как мы берем с собой вот этот полог Зоара, чтобы объединиться между нами?
Просим, чтобы свет во время учебы и кроме времени учебы подействовал на нас так, чтобы мы почувствовали необходимость. По-другому невозможно. Да.
Бывает состояние, когда зор, ты буквально, когда чтение зора, это как живой ручей, когда ты в жаркий день. А бывает состояние, когда ты будто жуешь песок. Какую подготовку нужно проводить, чтобы максимально использовать силу Зоара на уроке?
Есть состояния, в которых чтение Зоара — это как вода в жаркий день, а иногда это просто как будто ты ешь песок. Как сделать, чтобы это было наиболее эффективно?
Но это зависит от подготовки, он понимает это, он спрашивает верно. Это зависит от подготовки. Мы должны сделать, насколько это возможно, правильную подготовку. И правильная подготовка — это объединение. В общем, все эти тексты — это раскрытие. Это то, что раскрылось, скажем, авторам Зора или Бали Сулам или другим, то, что им раскрылось в исправленном кли из-за разбиения, после разбиения. То есть кли, которое им удалось соединить. Конечно, есть подготовка, то, что сделали до них, и есть подготовка, то, что они сделали, и в общем вот это соединенное кли, то, что они почувствовали, те явления, об этом они написали или в виде зор, или в виде учения десяти сферот, или статей. Это то, что написали каббалисты. Если мы хотим постичь написанное им, мы должны приложить то же усилие, или хотя бы нечто подобное этому. Так мы чего-то постигнем. И все зависит от подготовки. И подготовка снова, она только в направлении объединения, потому что испорченная кли, в нем ничего не раскрывается, кроме нашего ощущения. А иная реальность — это уже в исправленном кли. Нету здесь каких-то фокусов, каких-то уступок. Это законы. Если ты достигаешь объединения, ты раскрываешь духовное состояние. Потому что твое объединение должно произойти с помощью силы отдачи, которую ты обретаешь. Если ты не стремишься к этому, то ты раскрываешь силу или состояние разъединения. Это то, что ты обнаруживаешь и сейчас тоже. Что все находится в разрыве, в разъединении. И мы должны устремляться к объединению сами и не ждать, пока это разъединение, которое сейчас раскрывается в мире, через разные страдания вынудит нас обратиться к объединению. Продолжим.
И поскольку он поднялся выше небосвода ступени Малхут Мирасия, он оказался там в воздухе ступени Исот Мирасия, в Бине и Тум ступени Исот, которые упали туда. И тогда он соединился с этим воздухом и облачился в него, находясь уже с ним на одной ступени. А затем вступило в действие двенадцатибуквенное имя, которое опустило эту Малхут из Бины ступени Исот Мирасия на ее место в окончании десяти сферот Исода Мирасия. И тогда поднялись Бина и Тум свойства воздух ступени Исот над небосводом ступени Исот. Но поскольку Илияу уже был слит с этим воздухом, то также и Илияу поднялся вместе с ним над небосводом ступени Исот Мирасия благодаря подобию. После того, как он поднялся над небосводом ступени Исот Мирасия, он встретился там с воздухом ступени Гот Мирасия, то есть с Бина и Тум ступени Гот Мирасия, которые упали туда. И тогда он соединился с этим воздухом и облачился в него, чтобы находиться в одном с ним месте. И поэтому после того, как вступило в действие двенадцатибуквенное имя и вернуло Малхут в окончание десяти сферот ступени Гот Мирасия, то воздух, то есть сфера Бина и Тум, ее поднялись над небосводом ступени Гот Мирасия, взяв с собой также Илияу, который был слит с ними, и подняли его на небосвод ступени Гот Мирасия благодаря подобию. А затем, когда он уже был на небосводе ступени Гот Мирасия, он встретил там воздух ступени Нецех Мирасия и соединился с ним. И когда вступило в действие двенадцатибуквенное имя и вернуло Малхут на свое место, поднялся воздух ступени Нецех над небосводом и поднял вместе с собой также Илияу, который был слит с ним. А после того, как он уже был на небосводе ступени Нецех, он встретил там свойства воздух ступени Тиферет и так далее, пока не поднялся вместе с воздухом над небосводом ступени Тиферет, Мирасия. И точно так же поднял его воздух каждой ступени на более высокую ступень до окончания ступеней Асия, а оттуда в Малхут Мира и Цера, и оттуда по всем ступеням мира и Цера и Брия, до тех пор, пока не поднялся на небо, то есть к Зеерампину мира Ацилут. Это то, что сказал Авадия Илияу, «И Дух Творца вознесет тебя, ибо Дух Руах Творца — это Бина и Тум Высшего, называемый Руах или Авир, которые упали на место ступени Нижнего, этот дух Руах буквально возносил его со ступени на ступень через все частные ступени от самой нижней мира Асия до Ацилута. И сказано, что эти правители, поднимавшиеся в воздухе, назначены в четырех сторонах света. В восточной стороне был назначен один правитель, поднимающийся в воздухе в этой стороне, и имя его Гзардия, ибо есть правители в каждом свойстве воздух четырех сторон света, то есть Хуктум, в руках которых находятся ключи для приведения в действие 12-буквенного имени, дабы оно, вступив в силу, опустило Малхут из Бины на свое место. Зоар не перечисляет эти четыре стороны в их последовательности, но путает их порядок, поскольку в нем обычно утаиваются подобные вещи. Однако порядок четырех этих свойств воздух берется снизу вверх, запад, восток, север, юг. И это Малхут, Тиферет, включающая Неи, Гвура и Хесед. И не правители возносят молитву от одного свойства воздух к другому, а затем от одного небосвода к другому, как это следует на первый взгляд из Зоара. Но свойства воздух возносят молитву к небосводам, каждый воздух к своему небосводу. Поэтому сказано, что тот правитель, в руках которого находятся ключи от этого свойства воздух, и все другие правители, все они поднимаются вместе с этим словом до небосвода, и там передается это слово в руки другого правителя, чтобы поднять его наверх. Таким образом, в начале молитва поднимается к свойству Авир, воздух ступени Малхут мира Азия, Асия, в Бину и Тум, которые упали со ступени Малхут мира Асия, я в этот мир, став такими же, как эта молитва. И поскольку это свойство воздух сравнялось с молитвой, они слились друг с другом, словно одна ступень. И тогда правитель Звулиэль, находящийся там, приводит в действие 12-буквенное имя, которое опускает Малхут из Бины мира Асия на свое место. И тут же возвращается воздух на свою ступень, поднимаясь над небосводом мира Асия. И поскольку этот воздух уже стал одинаковым со ступенью этой молитвы, он берет с собой также и молитву, вознося ее над небосводом ступени Малхут мира Асия. После того, как эта молитва уже достигла небосвода мира Асия, она встречает там свойство воздух ступени Исот мира Асия, упавшее туда. И также встречается там с правителем Гзардия, властвующим в воздухе восточной стороны, и это Тиферет, включающая также и Исот, ибо включает Неи. Этот правитель приводит в действие 12-буквенное имя, опуская Малхут из Бины ступени Исот к окончанию ее. И тогда поднимается свойство воздух Исода на свою ступень, на небосвод Исода. И поскольку он уже сравнялся с молитвой, находясь с ней на одной ступени, он берет также и молитву и возносит ее вместе с собой над небосводом Исода. И то же самое со свойствами воздух и небосвод ступени Нецах и Иод и воздух и небосвод ступени Тиферет. Когда эта молитва поднялась над небосводом ступени Тиферет, она встречает там свойство воздух северной стороны, то есть Бину и Тум ступени Гвура и Сия, упавшие туда, и становится равной этому свойству воздух на одной с ним ступени, и тогда правитель Птахия, властвующий в северной стороне, приводит в действие 12-буквенное имя, опуская Малхут из Бины на свое место, и тогда воздух снова поднимается к небосводу ступени Гвура и берет вместе с собой также эту молитву, поскольку сравнялся с ней, находясь на одной ступени во время падения.
Ну, и так далее. Так мы видим, что Ахаб Высшего, когда опускается и поднимается обратно, это, по сути, тот лифт, то кли для подъема нижнего, и нижнему нужно все время уподоблять себя с этим Ахапом, отменять себя, и тогда им будет чем подняться. То есть входы, они открыты.